675, кассета 6, на Бытие 41.14. И затем рассказывает, как он в то время, когда был ввергнут в темницу вместе с Хлебодаром, видел сон и получил объяснение от Иосифа, и как по его предсказанию все сбылось с ними на самом деле. Царь, услышав это, послал за Иосифом. И поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Смотри, какая вдруг с самого начала честь! Уже хорошо очищенный, с терпением, блистающий, как золото, он выходит из темницы и приводится к фараону. Видишь ли, что значит иметь помощь свыше? Замечай, как устроялась к тому, чтобы исполнилось то, что касается Иосифа. Так как он совершил величайший подвиг целомудрия, избежав сетей непотребной египтянки, и вернут был в темницу, то соизволено было, что в то же время заключены были там же виночерпие и хлебодар фараона. И через объяснение снов они узнали мудрость этого мужа, дабы теперь, своевременно вспоминавший о нем, сделал его всем известным. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Вот как фараон от стыда не говорит прямо, что никто из моих мудрецов не мог истолковать снов. А что говорит? Что я видел сон, но никто, кому я обращался, не могут истолковать сон. Обрати внимание на то, сколько здесь у Иосифа мудрости и благочестия в том, как отвечает он фараону. Не думай, говорит он, что я от себя что-нибудь говорю или по человеческой мудрости изъясняю это. Без откровения свыше нельзя приобрести такого ведения. Итак, знай, что без Бога я не могу отвечать тебе. Отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое дело. Бог даст ответ во благо фараону. А зная, что владыка всего открывает это, не спрашивай у людей о том, что открывать, говорит, свойственно одному Богу. Смотри, как своим ответом Иосиф научает фараона понимать и бессилие бывших при нем мудрецов и всемогущество Господа. Теперь, как ты узнал, что я не по человеческой мудрости и не по своим соображениям объясняю это, скажи, что тебе Бог открыл? Выслушав это, фараон рассказывает свои сны первый и второй и говорит, стих 24, «Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил этого. Но не слышал ли ты от меня, говорит Иосиф, что человеческой мудрости не свойственно знать это? Поэтому ты и не обвиняй мудрецов. Они не могли никогда постигнуть того, что требует откровения свыше». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. А чтобы ты уверился, что открытое тебе Богом действительно сбудется, и что Бог ускорит совершить это, дано тебе увидеть в другой раз тот же сон». А что сон повторился фараону дважды, то значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Повторение служит подтверждением показанного в сновидениях и удостоверением в совершенном исполнении этого. Затем он объяснил седмеричное число валов и колосьев, сказав, что будет сначала великое во всем изобилие, а за ним последует жестокий голод. В заключение предложил фараону и наилучший совет. «Поставь, — говорит, — над Египтом человека, который, собрав всем плодородных лет плоды, устроил бы так, чтобы во время голода можно было найти утешение и не было совершенного оскудения». Понравилось сказано это фараону и всем рабам его. И вот фараон служит орудием исполнения снов Иосифа, виденных тогда, когда он еще жил с отцом своим. Итак, он толковал сны фараона, а фараон приводил к концу исполнения его снов, и сам того не зная, выслушав это сказано, сказал слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» 677. Видишь, как и сам фараон понял, что ему, Иосифу, сделалось это ясным по особому откровению свыше. «Кого найдем мы, — говорит, — такого, который бы удостоен был благодати иметь в себе Духа Божия?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». Примечай здесь то, как никакие случайности не могут быть препятствием, когда благопромыслительному Господу угодно привести в исполнение свои намерения. Вот Иосиф подвергся почти, можно сказать, убийству со стороны братьев. Потом был продан, подпал к клевете, которая угрожала ему крайней опасностью, и столько времени оставался в заключении. И после всего этого возведен почти на царский престол. И ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». Вот как узник внезапно становится царем всего Египта. Тот, кто царедворец, был заключен в темницу, теперь царем возводится на самую высшую степень подчастей. Прежний господин его сверх всякого чаяния видит, что человек, которого он как прелюбодея вернул в темницу, теперь получил власть над всем Египтом. Видишь ли, что значит благодушно переносить искушение? Поэтому и Павел говорил: от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность, а от опытности – надежда, а надежда не постыжает. И вот смотри, скорби. Иосиф переносил с терпением. Терпение соделало его испытанным, а сделавшись испытанным, он стал тверд в уповании, и упование не посрамило. 41-42. «И снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифу, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Так как он имел Бога с собой, то Господь все это предустроил и возвел его на такую степень величия. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: „Преклоняйтесь!“ И поставил ее над всей землей египетской, и сказал фараон Иосифу: „Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской“. И нарек фараон Иосифу имя Цафнафпанеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской, желая этим наименованием увековечить память о присущей ему мудрости. А имя это значит «знающий сокровенное». Так как он объяснил то, что было никому неведомо, то, указывая на это, фараон и дал ему это прозвище. Возвышая его честь, дает ему в супружество дочь Петифрея. Но как этим же именем назывался и бывший господин его, то и прибавлено в Писании: «Петиферия, жреца Илеопольского». Далее, чтобы нам известно было и то, в каком возрасте этот чудный совершил такие подвиги и удостоился такого видения, Писание и говорит: Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Не подумай, что число лет здесь показано без цели. Это для нашего вразумления, в том, что ни для кого не может быть извинительным ни родение, а добродетели, что никому нельзя ссылаться на юность, там я должно показать добродетель. Вот Иосиф был не только юн, но и благообразен и красив лицом. Случается, что юность бывает лишена телесной красоты, а он с юностью соединил и красоту лица, и благообразие, и, будучи почти в самом цветущем возрасте, сделался рабом и пленником, так как сказано, что 17 лет он был отведен в Египет. Потом, в самом пылу его юношеского возраста, нападает на него непотребная египтянка, ставшая его госпожою, но и при этом она не преодолела твердости праведника. Далее темница, и в ней столь долговременное страдание. Но он прибыл тверд, как адамант, не только не ослабевая, но еще более и более приобретая силы, потому что он имел укреплявшую его благодать свыше. И так как он сам с своей стороны исполнил свой долг, то и вызван из темницы для управления всем Египтом. 679. Слыша это, никогда не будем унывать в скорбях и, увлекаясь своими помыслами, не будем предаваться отчаянию, но, имея большое терпение, будем питаться надеждой, зная благое о нас промышление Господа, которое не потому попускает нам испытывать скорби, что оставляет нас, но потому что желает за подвиги увенчать нас светлым венцом. Так достигли славы все святые, поэтому и апостолы говорили: многими скорбами надлежит войти в Царство Божие. И сам Христос сказал ученикам: в мире будете иметь скорби. Не будем же слишком сетовать о скорбях, но послушаем Павла, который говорит, что и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Не будем не смущаться духом, не унывать, но будем переносить с твердостью и терпением все напасти, обращая внимание не на скорби, а на пользу, отсюда происходящую, потому что тут есть духовное благоприобретение. Как желающие собрать богатство, занятое житейскими выгодами, не иначе могут умножить свое достояние, как испытывая множество опасностей на суше и на море, неизбежно подвергаясь козням, нападениям воров и разбойников, и однако охотно готовы бывают переносить все это в ожидании прибыли, вовсе не чувствуя ничего тяжелого. Так и мы должны радоваться и веселиться, помышляя о собираемом таким путем богатстве и духовном приобретении, и смотреть не на видимое, а на невидимое, как это внушает Павел, говоря: когда смотрим не на видимое, а на невидимое. Вера в том и состоит, когда мы не довольствуемся только тем, что видим телесными глазами, но очами ума созерцаем невидимое. 2 Коринфянам 4:18. И это мы должны считать более достоверным, нежели то, что видим телесными глазами. Так благоугождал Богу патриарх, по вере в обетование Божие, став выше естества и всех человеческих помыслов. И это вменилось ему в праведность. Знай, что праведность и состоит в веровании словам Божиим. Когда Он изрекает свои обетования, то не испытуй их, прошу, по человеческим соображениям, но, становясь выше обыкновенных помыслов, твердо уповай на всемогущество давшего обетования. Так благоугождал каждый из мужей праведных. Так и дивный этот Иосиф, когда после его сновидений возникли столь великие для него искушения, не смущался, не предавался страху, но с твердостью духа все переносил мужественно, зная, что невозможно божественному намерению остаться без исполнения. Зато после рабства, после темницы и после такой жестокой клеветы он получил власть над всем Египтом. Размышляя обо всем этом, будем благодушно встречать напасти, за все благодаря человеколюбца Бога и от Него ожидая помощи, которой да исподобимся всем и благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 680. Беседа 64. Бытие 41-46. Хотите ли, чтобы и сегодня мы продолжили повествование об Иосифе и рассмотрели то, как этот дивный муж, получив начальство над всем Египтом, свойственным ему благоразумием, успокоил всех жителей его? Стих 46. Иосифу было 30 лет. И вышел Иосиф от лица фараона, и прошел по всей земле египетской. Земля же была в 7 лет изобилия, приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружавших его. Получив от царя полную власть, он собирал полевые плоды и слагал их в городах, приготовляя таким образом достаточное обеспечение на время наступавшего голода. Видишь ли, какое воздаяние за свое благодушие, терпение и другие добродетели еще здесь получил этот праведник, из темницы перешедший в царские чертоги. Было же у него сказано: два сына прежде наступления годов и голода. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Заметь благочестие этого мужа и в том, что в имени сына он полагает воспоминания о всем, чтобы благодарность свою Богу сделать постоянную, чтобы и сын из собственного своего имени мог знать об искушениях и терпении, через которое праведник достиг столь великой славы. что значит «все болезни мои»? Здесь, мне думается, разумеет он двукратное свое рабство и страдание в темнице. Испытанное им разлучение с отцом, когда он был удален от объятий отеческих, еще не в зрелом возрасте, воспитанный с таким попечением, перешел из свободного состояния в неволю. А другому нарек имя Ефрем. Смотри, как и этого сына имя выражает полную благодарность. Не только говорит: «я забыл прежнее горе», но и размножился на этой земле, в которой потерпел такое унижение, что находился в крайности и подвергался опасности за самую жизнь. Но следует выслушать и дальнейшее повествование. После 7 лет изобильных наступили годы голода, как предсказывал Иосиф. События показали все мудрость этого мужа и всех заставили подчиниться ему. Он наперед устроил так, что когда должен был наступить сильный голод, египтяне не чувствовали нужды. И во всей земле египетской, сказано, был хлеб. Но когда скудость увеличилась, то народ возопил к фараону, не вынося тяжкой нужды. Вынуждаемые голодом прибегли к царю, но обрати внимание на его признательность. Народ начал опять фараону о хлебе и сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И как голод охватил всех, говорит, смотри, как мало-помалу начинают сбываться Иосифовы сновидения. Когда голод усилился и распространился на Ханаан, где жил отец его Яков, то узнавши, что есть продажа пшеницы в Египте, он сказал сыновьям своим: «Что вы смотрите? Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». «Что, говорит, вы здесь сидите? Отправляйтесь в Египет и принесите нам, что нужно для пропитания». И все происходило так для того, чтобы братья Иосифа увидели все своими глазами и сами привели в исполнение в толкование сна, которое они высказали, когда слушали рассказ Иосифа о том, что он видел во сне. И пошли 10 братьев Иосифовых купить хлеба в Египет. А Вениамина, который был от одной матери с Иосифом, не взяли с собой, потому что отец сказал, чтобы не случилось с ним беды. Он жалел отрока по незрелости его лет. Но пришли сыны Израиля покупать хлебы вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Теперь все это они делают в неведении, потому что прошло немало времени уже с тех пор. Не признали брата даже по чертам лица. Может быть, зрелость возраста произвела некоторую перемену в лице его. Все это, думаю, произошло и по устроению Бога всяческих. Так что они не могли узнать брата ни из разговора, ни по лицу. Да и как могло им прийти это на мысль? Ведь они думали, что он, сделавшись рабом измаильтян, и дотоле еще оставался в рабстве у варваров. Так они, не будучи в силах представить себе ничего такого, не узнали Иосифа. А он узнал их, едва только увидел, но постарался скрыть и решился обращаться с ними, как с чужими. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их. Он прикрывает себя совершенным незнанием, чтобы тем лучше узнать от них все в подробности. Он желал узнать касательно своего отца и брата, 682. И прежде всего он спрашивает их, из какой они страны. Они отвечают, что из земли Ханаанской пришли купить хлеба. Голодная жажда, говорят, заставила нас предпринять это путешествие. И по этой причине, оставив свои семейства, мы пришли сюда. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Припомнив сны и увидев, что они сбываются на самом деле, он хотел разведать обо всем окончательно. Поэтому он с большой строгостью тотчас и отвечает, и говорит: «Вы соглядатые, не с добрым намерением, говорит, пришли вы. Как видно, вы пришли сюда с какой-то хитростью и злым умыслом». Они, пришедшие в замешательство, отвечают: «Нет, господин». Ни о чем старался Иосиф узнать, то они сами собой объясняют ему: «Мы, говорит, рабы твои, все дети одного человека, мы люди честные. никогда не бывали соглядатаями. Защищая только самих себя и будучи в душе волнуемы страхом, они не высказывают еще того, что хотел узнать Иосиф, поэтому он снова повторяет им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Напрасно вы это говорите мне. Самый вид ваш показывает, что вы пришли сюда с каким-то злым умыслом. Вынуждаемой необходимостью, желая преклонить его на милость, они говорят: «Нас было 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». Какой обман в словах! И того, кого сами продали купцам, включает число. Да и не говорят, нас было 12, а есть 12. Именно о том и хотел Иосиф узнать, не сделали они с меньшим его братом того же, что с ним. Не указывает ясно причина отсутствия, а только нет. Из такого ответа, возымев подозрение, не сделали ли они и Вениамину чего-нибудь подобного, он и говорит им: «Это самое я и говорил вам, сказав вы, соглядатые. Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Я хочу видеть, желаю посмотреть на брата единоутробного, потому что из ваших поступков со мной подозреваю вас, брата, ненавистный дух. Итак, если хотите, пошлите от себя одного, и пусть приведет его. А пока он не придет, вы останетесь в темнице. С прибытием его объяснится, правду ли вы говорите, и тогда вы будете свободны от всякого подозрения. А если этого не будет, то ясно, что вы соглядатые, и затем пришли сюда». Сказав это, он отдал их под стражу на 3 дня. Вот как он испытывает их чувства, и тем, что он с ними делает, показывает свою любовь к брату. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Примечай благоразумие, желая им оказать расположение и нуждам отца помочь, и о брате узнать точную правду. Он повелел одного из братьев задержать, а прочим позволил возвратиться. Но посмотри, как теперь восстает неподкупный судья совесть, хотя и никто их не обличает и не приводит на суд, и как они обвиняют сами себя. Говорили они друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе сие». Таков грех. Когда он уже совершен на самом деле, тогда и обнаруживает величайшее свое безрассудство. Как пьющий, когда упивается крепким вином, нисколько не чувствует вреда от вина, а уж после самым опытом дознает, как оно губительно, так и грех. Пока еще не сделан, он помрачает рассудок, и, подобно густому облаку, потемняет смысл. А потом восстает совесть, и сильнее всякого обличителя терзает мысль, обнаруживая гнусность поступка. Вот и эти теперь приходят в чувство, и когда увидели решительно угрожавшую им опасность, тогда осознают, что ими сделано. Не случайно и не напрасно мы терпим это, говорят они, справедливо и очень справедливо. Это нам наказание за бесчеловечие и жестокость, какую мы оказали брату. Так как были немилосердны и оказали великую жестокость, то зато теперь испытываем то же самое. 684. Так они говорили между собой, думая, что Иосиф ничего этого не слышит. Он, как будто не зная и не понимая их языка, употреблял в сношениях с ними толмача, который его слова передавал им, а их слова объяснял ему. «Слышь это, Рувим, — сказал им, — не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. Не советовал ли я, — говорит он, — тогда вам? Не упрашивал ли вас не делать ему никакой несправедливости? Поэтому теперь кровь его взыскивается, так как в намерении вы уже умертвили его. Хотя вы не пронзили мечом, вы его, но, продав его варварам, придумали для него рабство тягчайшей самой смерти. За это теперь взыскивается кровь его. Подумай, каково чувство укоризны совести. Постоянно иметь при себе этого обличителя, который вопиет и напоминает преступление. Иосиф слышал это. А они не знали этого, потому что стоял между ними толмач. Но далее он уже не мог переносить, потому что естество братни и сочувствие выдавали его. Отошел от них Иосиф и заплакал. Возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. Смотри, как он все делает для того, чтобы привести их в страх, чтобы они, увидев узы Симеона, ясно проявили себя в таком отношении, имеют ли какое-нибудь сожаление о брате. Все это он делает, испытывая их мысли, желая узнать, не были ли они такими же и с Вениамином, как с ним. Поэтому он приказывает связать в глазах их и Симеона, чтобы вполне испытать их и увидеть, окажут ли они сколько-нибудь любви к нему. Сожалея о Симеоне, они должны были ускорить прибытие Вениамина, чего и хотел Иосиф, чтобы свидание с братом совершенно успокоиться. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу, так и сделал он с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. Смотри, какую щедрость показывает он. Он благодетельствует им, вопреки их намерениям, дав не только пшеницы, но и деньги. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлег, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня», и смутились сердца их, и они с трепетом друг другу говорили, «Что это Бог сделал с нами?» Они опять встревожились, подозревая, не послужит ли это к большему обвинению их. Обличаемой совестью они все приписывали греху, сделанному ими против Иосифа. Возвратившись к отцу и передав ему все в подробности, они рассказали и о негодовании, выказанном против них со стороны начальника египетского, и о том, что он заключил их в темницу, как соглядатая. «И сказали мы ему, мы люди честные». Мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев сыновей отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской. Это опять возбудило скорби праведника. А после этого печального рассказа, когда они опорожняли свои влагалища, нашли каждый свое серебро, и устрашились они и отец их. И вот при этом старец опять проливает слезы. Что он говорит им? Сказал им Яков, «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня!» «Мало, — говорит, — у меня было слез об Иосифе, вы присоединили к нему и Симеона, да и на этом еще не остановились скорби мои. Вы хотите отнять у меня Вениамина?» Слова эти достаточно показывают, как терзалось сердце отца. Как терял он всякую надежду относительно Иосифа, думая, что он съеден зверями. Так он предавался унынию относительно Симеона и, наконец, трепетал за Вениамина. Но он пока еще противился и не отдавал отрок, и сказал Рувим отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Верь, — говорит его, — мне дай, я возвращу его тебе». Рувим так поступал в той мысли, что без Вениамина им нельзя снова прийти в Египет и купить там, что было нужно для пропитания. Но отец не отдает его и говорит, не пойдет сын мой с вами. Высказывает и причину на это, как бы оправдываясь перед детьми, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Боюсь, говорит, за его детский возраст, опасаясь, чтобы мне не лишиться и этого утешения, и не окончить жизни в горести. А пока он остается при мне, я имею хотя малое некоторое утешение. Присутствие его облегчает мою скорбь об его брате. Итак, любовь к Вениамину не позволяет отцу отпустить его. Между тем голод еще более усилился, и у них оказался недостаток в пище. И говорит отец: «Пойдите опять и принесите немного пищи». Когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец сказал им: «Пойдите опять купите немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“. Не думай, говорит, что нам можно отправиться туда без брата. А если хочешь, чтобы мы сходили туда без всякой пользы, чтобы все подверглись опасности, то пойдем. Но знай, что тот человек заклял нас, что мы не увидим его лица, если не придет с нами младший брат». Со всех сторон стеснен был Иаков. Поэтому, проливая слезы, он и говорил: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Для чего вы причинили мне столько бед? Если бы вы не сказали того, и Симеона я не лишился бы, и этого не стал бы требовать». А они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: „Жив ли еще отец ваш? Если у вас брат, мы рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: „Приведите брата вашего“? Не думай, говорит, что мы сами добровольно рассказали тому человеку о нашем семействе. Он, приняв нас за соглядатаев, задержал нас и подробно расспрашивал о наших обстоятельствах. Поэтому мы и сказали ему это, желая объяснить ему все по справедливости. Иуда же сказал Израилю, отцу своему: „Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Сострадание твое, говорит, к сыну готовит всем нам гибель. Скоро все мы изгибнем от голода, если не захочешь отпустить его с нами. И смотри здесь, возлюбленный, как, наконец, крайность голода победила отеческую любовь. Видишь, что они не находят никакого другого средства к пропитанию, а голод усиливается. Он говорит им: „Если так, если уже непременно надобно тому быть, и вам нельзя без него отправиться, то надобно и дары принести тому мужу. Отнесите назад и серебро, которое вы нашли в своих влагалищах, а для покупки хлеба возьмите другое серебро. И брата вашего возьмите, и вставши, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным“. Смотри, какой выказывает невыразимую любовь свою к Иосифу, чтобы кто-нибудь не подумал, что в словах его: „Как я остался бездетным“, он говорит о Вениамине или Симеоне. Для этого он наперед и сказал: „Бог мой, да пошлет вам благодать и найти милость у человека того“. Хотя, говорит, они и останутся живы, но я как бездетный, бездетный. Подумай, как всецело сердцем он предан был Иосифу. Видя себя окруженным таким множеством детей, он считал себя бездетным, потому что лишился Иосифа. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, и пошли в Египет, и предстали пред лице Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома своего: „Веди всех людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень“. Иосиф так все устроил, показывая свое расположение к ним, а они при этом беспокоятся, подозревая, не хотят ли истязать их за серебро, как поступивших в этом отношении бесчестно. Поэтому, пришедшие в дом Иосифа, они объясняют причину своего смущения управителю дома, рассказывает, как они нашли серебро в своих влагалищах, и присовокупляют: „Вот, мы теперь принесли с собой серебро вдвое больше, чтобы и прежнее возвратить и купить себе продовольствие“. 688. Смотри, как несчастье укротили их дух и сделали их смиренными. Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня“, и привел к ним Симеона. „Не бойтесь, — говорит, — не беспокойтесь об этом. Никто не станет обвинять по этому делу. Серебра у нас слишком много, а вы и то признавайте делом Божиим, что что в ваших влагалищах оказалось сокровище. 23. Он сказал им, ввел того человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. Вот как молитва отца благопоспешала им во всем, и как он молился о них, когда говорил, Бог отца моего да даст вам благодать. Так все и сделалось. Правитель дома и до прихода Иосифа оказывал им полную благосклонность. Пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Опять он спрашивает их о здоровье, и сказал, «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?» Они сказали, «Здоров, раб твой отец наш, еще жив». Он сказал, «Благословен человек сей от Бога». И преклонились они, и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал, «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». Смотри, какую еще твердость показывает он, еще прикрывает себя незнанием, чтобы через послушание испытать их намерения относительно того, как они расположены к Вениамину. Но природа брала верх. И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Потом, выражая им свою благосклонность, говорит, предложил им хлебы, умыв лицо свое, скрепился и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть все время, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. Это приводило их в изумление, и они недоумевали, откуда он знал разность их возраста. Затем каждому дав часть снеди, Вениамину дал в 5 раз больше. Они не понимали, что это значит, и думали, что просто по некоторой случайности сделано им, как бывает в отношении к малолетним. Когда кончилось угощение, Иосиф призвал своего домоправителя и говорит им, «Наполни их мешки пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Вот опять какой способ он изобретает, чтобы точнее узнать расположение братьев к Вениамину. Когда это было сделано, он отпустил их. А когда они отправились в путь, еще недалеко отошли они от города. Как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей. Когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашку? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали. Домоправитель, настигнув их, говорил им, для чего вы, благодетель, отплатили злом? Для чего лукавство свое простерли даже на того, который оказал вам столь великую благосклонность? Почему вы не постыдились великодушия этого мужа к вам? Какое злодейство, какое безумие вы сделали? Или не знаете, что это мой самый сосуд, над которым волхвует господин мой? Худо ваше дело, гибельно намерение. Непростительный умысел, велика дерзость, превосходящая всякую злобу. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Никогда мы этого не дозволим себе. Принесши с собой двойное количество серебра, как мы могли похитить серебро или золото? А если ты так думаешь, то у кого найдется сосуд, которого ты ищешь, тот да умрет, как решившийся на такую дерзость, а мы рабы будем. Убеждение совести побуждало их говорить с такой смелостью. Но он сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Сказав это, он позволил ему сделать обыск. И начали со старшего, и закончили младшим Вениамином. И открыл мешок его, находит у него чашу. Это помрачило их ум. И они разодрали одежды свои, возложили каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Замечай, сколько они делают поклонов. Сказал им Иосиф: что это вы сделали? Разве не знаете, что я волхвованием волхвую на ней по чаше? Опять они приводят себе на память поступки свои с Иосифом. Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Вот теперь они показывают в себе доброе расположение духа, и сами себя вместе с братом Вениамином отдают в рабство. Но Иосиф сказал им: нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. 691. Вот чего опасался отец, то и случилось с ними. Они пришли в страх и смущение, и не знают, что и делать. Приступил тогда Иуда и сказал, так как он взял его от отца, и говорит: если не приведу его к тебе, то повинен буду перед тобой во все дни. То поэтому теперь, приблизившись к Иосифу, он рассказывает ему обо всем подробно, чтобы возбудить в нем сострадание и расположить к освобождению отрока. Сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Замечай, что он говорит совершенно так, как раб с господином. Припомни же теперь те сновидения о снопах, которые усилили в братьях ненависть к нему, и подивись благопромыслительной Божией премудрости, которая все привела в исполнение, несмотря на столько препятствий. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть еще отец престарелый, у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Представь себе, что было с Иосифом, когда он услышал это. Для чего он и здесь лжет, говоря: брат его умер? Тогда как они продали его купцам. Это потому, что они уверили отца в том, что он, Иосиф, умерщвлен и пожран зверями. А кроме того, они думали, что он не вынес рабства у варваров и уже умер. Поэтому и говорили: брат наш умер. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего. Если он оставит отца своего, то сей умрет. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Смотри, как из защитительной речи Иуды Иосиф обстоятельно узнает обо всем, что произошло в доме отца, после того, как он был продан, и как настроили отца, и что они сказали об нем. И если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. А если отец наш так любит этого отрока, то как нам явиться к нему без отрока? Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе и не поставлю перед тобою, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Такое обещание отцу дал я, чтобы привести отрока и выполнить твою волю, и тем доказать, что мы говорили тебе правду, и что в ваших словах не было лжи. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Эти слова тронули Иосифа, и достаточно уже показали ему и почтение братьев его к отцу, и любовь к брату. и уже не мог боли он переносить и не мог удержаться. «Удалите!» — закричал он от меня всех, и не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф: «Нужно, по-моему, удивляться здесь и твердость этого блаженного мужа тому, что он до сих пор мог притворяться и не обнаружил себя, а еще более удивляться тем, как они могли устоять и открыть, наконец, уста, как не вылетела из них душа, как не поколебался их рассудок, как они не провалились в землю». И не мог он отвечать братьям справедливо, представляя себе, как они с ним поступили и как он вел себя по отношению к ним, размышляя о величии, в котором он тогда находился. Они тревожились, можно сказать, за самую жизнь, поэтому, желая их, он и говорит им: «Подойдите ко мне». Они подошли, он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Не отдаляйтесь, — говорит, — не думайте, что вы сами по себе так поступили со мною. Это было делом не столько вашей злобы, сколько Божьей мудрости и неизреченного человека любви, именно для того, чтобы, прибыв сюда теперь вовремя, я мог и вам, и всей этой стране доставить все нужное для пропитания. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Пусть это не смущает и не представляется вам жестоким о случившемся по устроению Божию. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараона и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». 693. «Смотри, как раз и другой, и третий, но утешает и говоря, что не им приписывает причину своего прибытия в Египет, но Богу, который устроил это так, что он достиг такого величия. Мое рабство, говорит, доставило мне эту власть. Продажа привела меня к такому величию. Мое несчастье послужило поводом к такому благополучию. Зависть приготовила мне эту славу. Это не слушать только будем, но и подражать, и подобным образом извинять обидевших нас, не вменяя им того, что они сделали нам, но все перенося благодушно, подобно дивному Иосифу. Итак, говорит, будьте уверены, что я не вам приписываю случившееся со мной и не обвиняю вас в преступлениях, но к настоящей славе все отношу, так устроившему». Стих 9. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте, и о всем, что вы видели, приведите скорее отца моего сюда». Сказав все это, достаточно успокоив их и приказав им сказать о себе отцу и немедля привести его, он пал на шею Вениамина и плакал, так как он был от одной матери. И Вениамин также целовал всех братьев и плакал. Потом говорил с ними, говорили братья его. И после такой речи, слез и данного им совета, братья едва могли говорить с ним. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. Свидание Иосифа с братьями обрадовало всех. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш хлебом и ступайте в землю ханаанскую. И возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделай сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. Смотри, как и царь заботился о прибытии Иакова. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской я дам вам. Каждому из них он дал перемену одежд, авианину дал 30 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерновым хлебом, и припасу отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». Посмотри, какая любомудрая душа. Не только сам оставил всякий гнев на них и освободил их от вины, но и им внушает не предаваться гневу в пути и не обвинять друг друга в том, что случилось. В самом деле, если недавно еще представлялись Иосифу, они говорили между собою: «За грех, который мы сделали против Иосифа, постигло нас все», то тем более могли случиться, могло, что теперь он будет обвинять их. Поэтому, предотвращая их гнев и взаимную ссору, он сказал: «Не ссорьтесь на дороге». Но, размышляя о том, что я вашим поступком со мною не поставил вам вину, будьте вы благорасположены друг к другу. Можно ли довольно надевиться добродетели этого праведника, который с большим тщанием выполнял учение мудрости, открытое в Новом Завете, что Христос заповедал апостолам: «Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас». То самое еще больше того сделал Иосиф. Он не только показал столь великую любовь к тем, которые со своей стороны готовы были убить его, но еще всячески старается уверить их, что они нисколько не согрешили против него. Какая высокая мудрость! Какое крепкое благодушие! Какая великая любовь к Богу! Не вы, говорит он, мне это сделали, но попустил промысел Божий, пекущийся о мне, чтобы и сновидения мои сбылись, и для вас я мог послужить орудием спасения. Итак, скорби или искушения служат свидетельством великого промышления и попечения нас, человеколюбца Бога. И потому мы не должны домогаться всеми мерами только жизни спокойной и беспечальной, но и в благополучии, и в скорбях равно должны воссылать благодарение Господу, чтобы Он, видя наше благомыслие, явил еще большее попечение нас, которого и досподобимся все мы, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
696. Беседа 65. Бытие 45-25. Из вчерашней беседы нашей вы видели любомудрие Иосифа и невыразимое незлобие, какое он оказал своим братьям. Он не только не напомнил им об их поступках в отношении к нему, но их самих при возвращении к отцу убеждал и советовал не обвинять друг друга в том, что они сделали против него, но, отложив всякий гнев, совершать путь в единодушии. Теперь рассмотрим дальнейшее событие, чтобы нам видеть возвращение братьев Иосифовых к отцу и переселение Иакова в Египет, и то, как он, узнав об Иосифе, снова расцвел и сделался, так сказать, юношей из старца. Кто может выразить словами ту радость, какая была у Иакова, когда он узнал, что Иосиф жив и достиг такой великой знатности? Вы знаете, что неожиданное счастье производит особенно большую радость. Узнав, что тот, кого он уже столько лет считал добычей зверей, теперь начальствует над всем Египтом, как он от столь великой радости не лишился ума? Ведь сильная радость часто сопровождается такими же последствиями, какими и чрезмерная скорбь. Можно видеть, как многие слезы проливают от излишней радости, а другие нередко приходят в беспамятство, когда видят то, чего не ожидали, и когда нечаянно встречают живыми тех, кого считали умершими. Но чтобы яснее была наша речь, снова выслушаем прочитанные места Священного Писания. «И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову отцу своему, и известили его, сказавши:
Иосиф, сын твой, жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Видишь, как я говорил, Якову невероятным казалось известие об Иосифе. Так что мысли его волновались, и он рассказ братьев считал обманом. В самом деле, они сами прежде принесли одежду Иосифа, обогренную в крови козла, и уверяли отца, что сын его сделался добычей зверей, а теперь говорят, что он живо начальствует над всем Египтом. Смутившись духом, Яков размышлял сам с собой, что бы это значило. Если справедливо прежнее, то невероятно настоящее, а если настоящее, верно и справедливо, то ложно прежнее. Смущало его особенно то, что прежде он слышал от своих детей одно, а теперь узнает от них другое. Но они, видя смущение отца и желая уверить его в справедливости своих слов, показали колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его. Тогда ожил дух Якова, отца их, а после слов представили колесницы, едва могли убедить отца, что рассказы их не ложь. Видя посланные колесницы, чтобы отправить ему в Египет, ожил, сказано. Старый, преклонный летами, согбенный, Яков вдруг помолодел духом, сказано, ожил. Что значит? Как огонь в лампаде, когда скудевает или начинает угасать. Но лишь только прибавит кто-нибудь хотя немного елея на лампаду, огонь уже готовый погаснуть, тотчас и дает яснейший свет. Так и этот старец, уже готовый угаснуть от скорби, и не хотел утешиться, говоря, с печали сойду я в преисподнюю к сыну моему. Теперь, узнав, что Иосиф жив и начальствует над Египтом, увидев колесницы, ожил духом, и старца столь стал юношею, рассеял облако грусти, утишил бурю помыслов. И, наконец, успокоился. А все это устроил Бог, дабы праведник после таких страданий обрел, наконец, утешение и сделался участником благоденствия своего сына, а с другой стороны, чтобы исполнились и сновидения, которые он сам же истолковал, сказав, «Неужели придем я и мать твоя, и братья твои, поклонимся тебе до земли?» Поверив виденному и слышанному, Яков воскликнул. «Довольно сего для меня, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Это весьма важно, говорит, превышает всякое разумение и затмевает всякую человеческую радость, если еще жив сын мой. Итак, поспешим, чтобы мне иметь свидание с ним, прежде нежели умру я. Весть эта воскресила дух мой, прогнала немощь, старость и укрепила мой рассудок. Если мне придется увидеться, то я умру, насладившись совершенной радостью. Итак, немало, немедля праведник отправился в путь. Он ускорял, спешил посмотреть на своего возлюбленного сына, увидеть царем Египта того, кого он считал уже давно умершим, и добычей зверей. Пришедший к кладезю клятвенному, он вознес благодарственную молитву Господу, Богу, отца своего Исаака. 698. Слыша это, научимся тому, чтобы когда предпринимаем ли что-нибудь, беремся ли за какое-либо дело или отправляемся в путешествие, прежде всего возносить молитвенную жертву Господу и не иначе, как и спросив Его помощь, начинать предпринимаемое дело и таким образом подражать благочестию древних праведников. Отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. Чтобы видно было, что шел по следам отца своего, и это обнаружил в служении Богу, подобно Исааку. И как он сам предварительно благодарственной молитвой показал свою признательность к Богу, то тотчас же последовали знамения Вышнего благоволения. Предусматривая дальность пути и смотря на свою старость, он боялся, чтобы внезапная смерть не лишила его радости видеть сына, и поэтому молил Господа продолжить его жизнь, чтобы он мог насладиться совершенной радостью. И смотри, как благой Бог обнадеживает праведника. И сказал Бог Израилю в видении ночном, «Яков, Яков!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий,
«Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Вот как Господь обещает праведнику то, чего он желал, и даже еще больше. Щедрость его часто превышает наши желания по свойственному ему человеколюбию. «Не бойся, — говорит, — идти в Египет». Так как Израиля устрашала дальность пути, то и говорит ему Бог: «Ты не смотри на немощь в старости. Я сам буду сопутствовать тебе и все благоустрою для тебя». Заметь божественное снисхождение в словах: «Я пойду с тобой в Египет». Что может быть блаженнее того, чтобы иметь самого Бога спутником? А затем последовало и утешение, в котором особенно имел нужду старец. «Иосиф сам своей рукой закроет глаза твои. Он, возлюбленный твой, он сам приготовит тело твое к погребению и возложит руки свои на очи твои. Итак, с радостью, без всякого опасения, предпринимай путь». Теперь представь себе, с каким благодушием праведник совершал путешествие, получив из божественного обетования такое удостоверение. Яков отправился из Версавии, повезли сына Израилева Иакова, отца своего и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой, имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет Иаков и весь род его с ним. В 66 душах сошел Иаков в Египет, и Иосиф с сыновьями своими, бывшими у него, был 9-м, так что вместе с Иосифом всех душ было 75. Для чего Божественное Писание с такой точностью показало нам число лиц? Для того, чтобы мы могли видеть, как исполнилось проречение Божие Иакову: «И в народ великий соделаю тебя там». От этих 75 душ потомство Израиля распространилось до 600 тысяч. Видишь, как не напрасно и не без цели Писание показало нам число переселившихся в Египет. Но чтобы мы видели, от какого малого числа, какое великое число душ произошло, и чтобы, смотря на это, всегда веровали обетованием божественным. Когда подумаешь, как после смерти Иакова и Иосифа царь египетский употреблял все усилия, чтобы уменьшить их потомство и не дать ему размножиться, однако ж не успел в этом, а род Иакова более и более прибавлялся и увеличивался, то удивись, изумись промышлению Божию и знай, что не может не исполниться определенное им, хотя бы кто придумывал тысячи препятствий. Но рассмотрим все по порядку, чтобы знать, как произошло свидание Иакова с сыном. Когда Иаков приблизился к земле египетской, то, говорит, Иудов послал перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гессем, и пришли в землю Гессем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гессем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его. Стих 29. Произошло то, о чем я вначале говорил вам, что нередко и чрезвычайная радость заставляет проливать слезы. Тотчас пришло ему на ум, сколько он сам выстрадал и сколько вытерпел из-за него отец. Представил себе и то, сколько времени прошло после их разлуки, и как сверх всякого ожидания и он видит отца, и отец видит сына. И он испускал потоки слез, и показывая этим величайшую радость и благодаря Господа за совершившееся. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. Я насладился, — говорит, — тем, чего желал, достиг того, чего уже никогда и не ожидал. Со мной случилось то, чего я никогда не надеялся. Наконец, довольно уже мне жить. Я увидел моего вожделенного, и для полного моего утешения достаточно видеть, что ты еще жив, ты, которого я давно уже считал умершим и добычей зверей. Отеческий голос, полный любви и вполне обнаруживающий душевное состояние. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои, дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гессем.
ибо мерзость для египтян всякий пастух овец.
700. Заметь разумность, какой дает совет братьям, не просто, не случайно, внушая им это, а желая поставить их в большей безопасности и не допустить их до смешения с египтянами. Так как египтяне гнушались людьми, ведущими пастушескую жизнь, и презирали их, а между тем братья Иосифа не имели египетского образования, то поэтому Иосиф и советует им наперед выставлять свои занятия, чтобы под этим благовидным предлогом можно было отделить лучшую для них землю, где бы они могли и жить безопасно. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». Сказали фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих. И земля египетская перед тобою», — сказал фараон Иосифу. «На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Как советовал Иосиф, так и ответили братья его фараону. И таким образом получили позволение жить на земле Гесем. Но фараон по своему благоволению к Иосифу и говорит им, что можно поставить их и старейшин над скотом моим. Затем вел Иосиф и отца своего Иакова к фараону. И представил фараону и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Так как фараон видел перед собой старца самой глубокой старости, то и спрашивает его о числе лет. И сказал Иаков фараону: «Дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Вот как все праведники проводили настоящую жизнь, как бы на чужой стороне, и так в ней располагались. Послушай, как и Давид говорит: «Странник я и пришлец», так и Иаков говорит. Поэтому Павел сказал о древних праведниках, что они сознавали, что они странники и пришельцы на земле. «Дни, говорит, которые я прожил, и малочисленны, и бедственны». Здесь он разумеет годы рабства, какое он терпел у Лавана после бегства, учиненного им из-за брата. Потом, после возвращения оттуда, скорбь, столь долговременную, о предполагаемой смерти Иосифа, еще многие другие бедствия им испытанные. Представь себе, в каком страхе он был, когда Симеон и Леви в отмщении за свою сестру истребили целый город и взяли в плен всех жителей Сихема. Он сказал тогда, обнаруживая беспокойство, в котором находился: «И вот я сделался ненавистным для всех, и каждый из живущих на земле сделает мне зло». Поэтому говорит теперь фараону: «Малы и несчастные дни жизни моей». Так и оправдалось то, что говорил он братьям. Поселил Иосиф отца своих, братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон, и снабжал Иосиф отца своего, братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Что значит по числу тел? Значит, сколько потребно было для каждого. В Писании обыкновенно называется весь человек, иногда душой, иногда телом. И как выше было сказано, в 75 душах сошел Иаков в Египет, вместо того, чтобы сказать 75 мужей и жен. Так и здесь говорится по числу душ, то есть на каждого человека. Таким образом, в то время, когда весь Египет и земля Ханаанская страдали от голода, дом Иакова благоденствовал, имея продовольствие как бы из источников каких-либо текущие. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода земли, земля египетская и земля Ханаанская. 702. Примечание: изреченное промышление Господа. Прежде, нежели усилился голод, он вел праведника в Египет, чтобы он нисколько не испытал бедствия, угрожавшего земле Ханаанской. И когда все туда стеклись, собрал, сказано, Иосиф все серебро, отживших в Египте и в Ханаане, и так раздавал им хлеб. И, наконец, оскудело все серебро, и стали, что приносили в дом фараонов. Пришедшие же все египтяне сказали: «Дай нам хлеб, ибо мы умираем перед тобой, кончилось серебро. У нас, говорят, нет уже денег, чтобы купить, потому что погибаем мы от голода. Не отвергни же нас, которым угрожает смерть, дай нам хлеба, чтобы нам можно было жить и не умереть». Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас. Если нет у вас денег, — говорит, — я приму от вас стада. Если серебро ваше все истощено, приведите ваших домашних животных и получите хлеб. Не имея серебра ни скота, так все у тебя, господина нашего, ничего другого, — говорит, — не остается, только одно тело и земля наша». Прошел этот год. Пришли к нему на другой год и сказали: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». Себя сами они отдали в рабство, отдали и землю, чтобы только прокормиться. Так силен был голод. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. Египтяне отдали ее, будучи принуждены к тому голодом. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил он, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались со своим участком, который дал им фараон. Посему и не продали земли своей. Вот какое благоразумие и какую мудрость имел Иосиф. Он не оставил их томиться голодом, и всю землю приобрел фараону вместе с обращением в рабство всех египтян. Но заметь здесь и ту чрезвычайную попечительность, какую оказывал им. Какая щедрость! Сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Поэтому и те, чувствуя благодеяние, говорят Иосифу: «Ты спас нам жизнь. Да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». Видишь ли щедрость Иосифа? Зная, как египтяне отягощены нуждою, зная, сколько труда и усилий они должны были перенести при обрабатывании земли, он говорит им: «Семена я вам буду доставлять, а обо всем прочем вы сами употребите ваши старания. Если будут плоды, отдавайте одну часть, а четыре части будут оставаться у вас в награду за труды и в запас для пропитания вашего». И поставил Иосиф закон земли египетской даже до сего дня: пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Да слышат нынешние люди, какие преимущества в древности давались служителям идолов, и да научатся, хотя такую же честь оказывать тем, кому верено служение Богу всяческих. Если древние, заблуждаясь и совершая служение идолам, думали, что они воздают особенное почтение идолам, когда такой чести удостаивают служители их, то какого осуждения заслуживают те, которые ныне не имеют попечения служителей Божиих? Разве не знаете, что эта честь переходит Господу всяческих? Итак, не смотри на того, кто принимает честь. Не ради его самого ты должен делать то, что требуется от тебя, но ради того, кому он служит, чтобы ты мог получить от него щедрое воздаяние. Поэтому-то и сказал Господь: «Сделавший единому из сих, для меня сделал, и принимающий пророка во имя пророка примет награду пророка. Разве Господь не спосылает тебе свои воздаяния соразмерно с достоинством или слабостью служителей своих? Он награждает тебя или осуждает сообразно с твоим расположением, и как честь, воздаваемая через них, подает нам великое дерзновение, потому что он усвояет себе то, что делается для его служителей, так и презрение их низведет свыше великое наказание. Господь усвояет себе как воздаваемую честь, так и презрение. Зная это, никогда не будем пренебрегать попечением об иереях Божиих. Говорю это я не столько о них заботясь, сколько о вашей любви. Желаю, чтобы вы через все приобретали себе благо. Даешь ли ты столько, сколько получаешь от Господа? Какое ты служение оказываешь? Однако и за это незначительное и ограничивающееся настоящей жизнью служение ты можешь получить нетленные награды и неизреченное благо. 704. Размышляя об этом, будем внимательны к этим служениям. Рассчитывай не издержки, но ту пользу и прибыль, какую можем через это приобрести. Если мы, видя кого-нибудь близкого к человеку, облеченному мирским величием, стараемся оказывать ему всевозможные услуги, зная, что честь, воздаваемая ему, переходит к его покровителю, и что он, сделавший это известным своему покровителю, может таким образом еще более расположить его в нашу пользу, то тем более так будет у Господа всяческих. Если кто окажет какое-либо человеколюбие и сострадание прохожему человеку или поверженному на распутье, то Господь, усвояя себе это, обещает вести сделавших им что-либо доброе в Царство Небесное и сказать: «Придите благословенно отца моего, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Тем более тот, кто оказывает свои услуги подвязающимся ради Господа и облеченным священным саном, получить не только такое же воздаяние, но и гораздо большее, так как человеколюбивый Господь всегда с большим избытком вознаграждает за сделанное нами. Итак, не будем хуже неверных, которые, еще находясь в заблуждении относительно идолов, оказывали такое попечение об их служителях. Но сколь великое различие находится между заблуждением и истиной, между служителями идолов и служителями Божьими, такое же различие между покажем и в самом почтении, дабы получить свыше тем большее воздаяние. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. Таково было обетование Божие Иакову: «Сделаю тебя народом великим там». И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дней Якова, годов жизни его, 147 лет. Бог определил столько времени для жизни Якова, чтобы он оставил эту жизнь, получив достаточное утешение за те бедствия, которые претерпевал во все продолжение жизни. Но если хотите, чтобы не тяготить вашей памяти множеством сказанного, остальное оставим до другого времени и на этом окончим нашу беседу. При этом убеждаем любовь вашу тщательно внимать тому, что говорится, постоянно сохранять это в памяти и непрестанно содержать в уме, размышляя о подвигах терпения праведников, о великодушии, о вере их в божественные обетования, когда они не колебались умом вследствие того, что происходило после обетований, но твердо уповая на всемогущество обетовавшего им, кротко переносили все и через это возвеличивались. Вот и этот праведник, сколько лет оплакивавший Иосифа, как умершего, наконец увидел его управляющим египетским царством. И досточудный Иосиф после рабства, после заключения в темнице, после всех других страданий им претерпенных, получил начальство над целой страною. И если мы проследим все заключающиеся в Писании повествования, то найдем, что все добродетельные мужи шествовали путем искушений, и только таким образом получали свыше великую помощь. Поэтому, если и мы хотим удостоиться благоволения Божия, не будем нетерпеливы в искушениях, не будем унывать, когда они постигают нас, но лучше будем радоваться и веселиться, укрепляя себя верою, и зная, что тем большим будем наслаждаться промышлением Божиим, если решимся все переносить с благодарением. Да будет же всем нам дано и настоящую жизнь провести в добродетели, и будущих достигнуть благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 706. Беседа 66. Бытие 47.29. Сегодня мы окончим повествование об Иакове
и посмотрим, какие делает он распоряжения, приближаясь к смерти. Но никто, смотря на настоящий порядок дел, не должен требовать от праведников тех времен такого же любомудрия, какое ныне свойственно верным. А пусть судит о делах сообразно времени. Я с намерением заметил это предварительно, имея в виду последующие слова Иакова, сказанные Иосифу. А что он сказал? Послушаем. «И пришло время Израиля умереть». И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Многие малодушные люди, когда мы убеждаем их немного заботиться о погребении и не считать делом стоящим особенного попечения, перенесение останков умерших из чужой стороны в отечество, противопоставляет нам эту историю и говорят, что и патриарх имел такую заботливость об этом деле. Но, как я уже заметил, надо бы обратить внимание, во-первых, на то, что тогда не требовалось такого любомудрия, какое ныне, а далее на то, что праведник этот желал не без цели, но внушая своим сынам благие надежды, что они некогда, хотя не скоро, возвратятся в землю обетования, и что по этой причине делает он такое распоряжение, в том яснее убеждает нас сын его, когда так же говорит: «Посетит вас Бог, и вы вынесете кости мои отсюда». И что очами веры они предусматривали будущее. Вот послушай, как он и самую смерть называет успокоением. «И вот я, говорит, почию с отцами моими». Поэтому и Павел сказал: «Все сии умерли в вере, не получив обещанного, но только издалека видели то». Каким образом? Очами веры. Итак, никто не должен думать, что это распоряжение было делом малодушия. Но пусть и обстоятельствами времени и предведением имеющего быть и шествия их освободит праведника от всякого осуждения. Ныне, когда с пришествием Христовым любомудрие возвысилось, всякий по справедливости осудил бы заботящегося о подобных делах. И пусть никто не считает жалким окончившего жизнь свою на чужбине, приставившегося от этого мира в пустыне. Не он достоин сожаления, а тот, кто умирает во грехах, хотя бы он окончил жизнь на своем ложе, в собственном доме, хотя бы в присутствии своих друзей. И никто не говори мне этих пустых, достойных смеха и безрассудных речей. Такой-то умер без чести пса, при нем не было никого из знакомых. Не сделано ли ему приличного погребения, а на сложенное от разных лиц иждивение устроено то, что нужно для погребения? Не значит это, ой, человек, умереть без чести пса. Потому что такой от того вред, какой потерпел такой человек, то только худо, если он не имел для своего прикрытия одежды добродетели, что все другое не причиняет никакого вреда добродетельному. Убедись из того, что большая часть праведников, разумею, пророков, апостолов, за исключением немногих, неизвестно где и погребены. Одни были усечены во главу, другие, будучи побиты камнями, таким образом окончили жизнь. Иные, предавши себя самих бесчисленным и разнообразным наказаниям, все пострадали за Христа, но никто не дерзнет сказать о них, что смерть их была бесчестна, а скажет вослед за Божественным Писанием, что честна пред Господом смерть преподобных его. Псалом 115:15. И как называет оно смерть преподобных честною, так послушай. Называет оно смерть грешников лютою. Смерть, говорит, грешников люта. Псалом 33:22. Хотя бы кто расстался с жизнью в своем доме, в присутствии жены и детей, в собрании родственников и знакомых, но если не имел добродетели, люта смерть его. Напротив, стяжавший добродетель хотя бы умер на чужбине, поверженный на землю. Да и что я говорю, на чужбине или на земле? Хотя бы впал в руки разбойников, хотя бы сделался добычей зверей, честна будет смерть его. Скажи мне, сын Захари не во главу ли был усечен? А Стефан, первый украсившийся венцом мученичества, не скончался ли, будучи побит камнями? А Павел и Петр не приставились ли от настоящей жизни, первый будучи усечен, второй противоположным Господу образом, приняв крестное мучение? И не за то ли особенно они и прославляются и воспеваются по всей вселенной? 708. Соображая все это, не будем считать жалкими умирающих на чужбине, не ублажать разлучающихся с жизнью в собственном доме. Но, последуя правилу Божественного Писания, положивших, поживших в добродетели, и так приставившихся будем ублажать, а умирающих во грехах признавать несчастными. Как добродетельный представляется в лучшую жизнь, получая возмездие за свои труды, так не имеющий добродетели, умирая, уже испытывает начатки мучений и, отдавая отчет в делах своих, подвергается невыносимым страданиям. При мысли об этом нужно поэтому заботиться о добродетели в настоящей жизни, как на ристалище подвязаться так, чтобы по окончанию зрелища украситься светлым венцом и напрасно не раскаиваться. Пока еще продолжается время подвигов, можно, если захотим, отложить леность и преуспеть в добродетели, дабы получить предлежащие венцы. Но если угодно, обратимся к продолжению повествования. После того, как Иаков заповедал сыну касательно погребения, Иосиф отвечал: «Я сделаю по слову твоему», Иаков сказал: «Поклянись мне», и поклялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Посмотри на этого старца, человека уже преклонных лет, патриарха, поклонением выражающего уважение к Иосифу и самым делом показывающего теперь исполнение сновидения. Когда Иосиф рассказывал ему свое сновидение, он сказал, говорит Писание: «Неужели придем мы и мать твоя поклонимся тебе до земли?» Но, может быть, кто-нибудь скажет: «Как же исполнилось сновидение, когда мать Иосифа прежде умерла и не поклонилась сыну?» Но Писание обыкновенно главнейшим означает все, так как глава жене – муж, и притом сказано, двое будет в одну плоть, то как скоро преклонилась глава, очевидно, и уже все тело последует главе. Если отец это сделал, тем более сделала бы это мать, если бы не похищена была от жизни, смерти, и поклонился, наконец, жезла его. Поэтому и Павел сказал: «Веру Иаков, умирая, благословил сынов Иосифа и поклонился наверх жезла его». Видишь ли, что это самое Иаков сделал по вере, предвидеть, что имевший родиться от семени его, будет царского рода. Затем, когда Иаков заповедал сыну то, что хотел немного после, говорит Писание, Иосиф, узнав, что изнемогает отец его, что он при дверях гроба и уже приближается время кончины его, вот, когда сказали ему: «Отец твой болен», он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема, и пошел к Иакову. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. Посмотри, как любовь к сыну укрепляла старца, и как сила духа побеждала немощь. Услышав о прибытии сына, он, как говорит Писание, сел на постель. Увидев его, он показывает отеческую любовь к нему, и так как готовился к смерти, то своим благословением ограждает детей, оставляя им это величайшее достояние и богатство, никогда не могущее истощиться. Вот как он начинает. Сначала повествует о Божьем к нему благоволении, и потом уже преподает благословение детям. «И сказал Иаков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. Возвестил мне, говорит Бог, явившись мне в Лузе, что он умножит семя мое так, что из него произойдут собрания языков, и землю ту обещал мне дать и семени моему. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Эти сынов твоих, говорит, которых ты имел прежде прибытия моего, Я включаю в число моих детей, и они наравне с родившимися от меня получат мое благословение. Сыны, говорит, которые родились после сего, дети, от тебя будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Ведай же, что и мать твоя, Рахиль, когда я приближался к Вифлеему, умерла, и я погреб ее на дороге в Ефрате, что ныне Вифлеем, и увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которые Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». И глаза же Израиля притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. Смотри на этого старца, как он спешит, торопится, благословляет детей Иосифа. Иосиф приблизил их к нему, и он облобызал и обнял их, и сказал Иосифу: «Вот я умираю», стих 21, «и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Много, говорит, даровала мне милость Божия, еще больше, нежели я ожидал, а лучше сказать, чего я вовсе не ожидал. Не только я не лишился лицезрения твоего, но вот увидел и родившихся от тебя детей». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. Посмотри, как и детей прежде всего учил он воздавать подобающую честь старцу. Взявши, сказано, Иосиф подвел по преимуществу первородца сначала Манассию, а потом Ефрема. Здесь заметь, что праведник, у которого от старости ослабело телесное зрение, очи душевные имели еще крепкие, и верою провидел даже будущее. Не следуя указаниям Иосифа, но переложив руки во время благословения, он отдал преимущество младшему сыну его и предпочел Манассии Ефрема, и сказал, благословил Иосиф: «Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, и Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Смотри, какое было смирение у патриарха, какая душа благочестивая. Не дерзнул сказать Бог, которому благоугодил я, но что сказал, которому благоугодили отцы мои. Видишь ли душу благомыслящую? Хотя незадолго перед этим, во время рассказа, он говорил: «В Лузе явился мне Бог, обещал дать мне и семени моему всю ту землю, и во множество языков сотворить семя мое», и таким образом имел очевидные доказательства Божьего к себе благоволения. Однако сохранял еще уничиженный дух и говорит: «Бог, которому благоугодили отцы мои перед ним». Потом: «Бог, который питает меня от юности». Опять и в этом заметь великое его благомыслие. Не говорит о своей добродетели, а указывает на то, что было явлено ему от Бога. И говорит: «Бог, который питал меня до сего дня, именно Он есть благоустроявший жизнь мою от начала до настоящего времени». Так еще и прежде говорил он: «Жезлом этим перешел Иордан, и ныне у меня два стана». И теперь то же самое говорит, только другими словами: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да возрастут во множество посреди земли». Слова души благопризнательной, сердца благочестивого, сохраняющего в свежей памяти благодеяния Божие. Он говорит: «Которому благоугодили отцы мои, который питал меня от юности до настоящего времени, который изначально избавлял меня от всех зол и показал столь великое попечение обо мне. Этот ангел и приведет тебя». Видишь ли, вместе и разумение, и смиренно-мудрее, разумение в том, что, провидя очами веры, предпочел Манассии и Ефрема, смиренно-мудрее в том, что нисколько не упомянул о своей добродетели, а вознес молитву и преподал им благословение в силу благоугожения отцов и бывших ему от Бога благодеяний. Но тогда как Яков, предвидя будущее, преподавал им такое благословение, Иосиф, видя, что младший предпочтен первородному, и считая это несправедливым, сказал, прискорбно было ему, взял руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». «Не думай, — говорит, — что я просто или случайно, или по незнанию сделал это. Я знаю, и, предвидя имеющее быть впоследствии, так благословил его. Хотя Манассия имеет преимущество по естеству, но меньше будет больше его, и потомство меньше будет во множество народов. А все так было потому, что здесь предуказывалось царство, поэтому же и в самом совершении благословения Иаков предвозвещал будущее». И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, и поставил Ефрема выше Манассии». Таким образом будут они, говорит, оба славны, так что все будут молиться о том, чтобы достигнуть их славы. Однако Ефрем будет первенствовать перед Манассией. Видишь ли, как благодать Божия предуказывала ему будущее, и он, движимый пророческим духом, благословляя детей Иосифа, созерцая имевшее произойти спустя столь много времени, как настоящее и видимое братьями. Таково пророчество. И как телесные глаза не могут созерцать ничего, кроме видимого, так очи веры взирает не на видимое, а созерцает то, что должно совершиться впоследствии через много родов. Это вы еще точнее увидите из тех благословений, которые он преподает собственным детям. Но чтобы не сделать свое слово слишком продолжительным и не причинить вам большого труда, мы удовольствимся теперь сказанным, а благословение детям отложим до следующей беседы. Убеждаем только любовь вашу поревновать праведнику этому и оставлять своим детям такое же наследство, которое никогда ни от чего не может потерпеть вреда. Наследство, состоящее в богатстве, часто бывает для получивших его причиной гибели, разных наветов и многих опасностей. Здесь же нельзя опасаться ничего подобного. Это сокровище, не могущее истощиться, сокровище не гибнущее, не могущее уменьшиться ни от козней человеческих, ни от нападения разбойников, ни от злоумышления рабов, ни от чего-либо другого подобного. Оно сохраняется постоянно. Оно духовное и не уступает силе человеческих наветов. А если получившие его будут бодрствовать над ним, то оно сопутствует им и в жизнь будущую, и предуготовляет вечные обители. Итак, не будем заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставить его детям. Будем научать их добродетели и спрашивать им благословения от Бога. Вот это именно, это величайшее сокровище. Неизреченное, неоскудевающее богатство, с каждым днем приносящее все большее богатство. Нет ничего равного добродетели, нет ничего могущественнее ее. Хотя бы ты указал мне на царство и на облеченного диадемою, но если только он не имеет добродетели, он будет несчастнее убогого и одетого в рубище. Какую может принести ему пользу диадема или порфира, когда его губит собственная беспечность? Разве Господь взирает на различия внешних достоинств или преклоняется перед знаменитостью лиц? Одно здесь требуется – подвигами добродетели отверзать двери дерзновения к нему, так что не стезавший этим путем дерзновения будет оставаться среди отверженных и лишенных всякой надежды спасения. Будем все иметь это в виду, и так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто. Творение святого Иоанна Златоуста, том 4, страница 713, кассета 6, бытие 48-20.